Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас в студии «Радио Спутник». Андрей Александрович, приветствую вас.
Доброе утро.
Продолжается парламентское утро на «Радио Спутник». Да, только что депутат Госдумы у нас был, сейчас вот сенатор. Андрей Александрович, напомним для начала для наших радиослушателей, что всегда можно оставить свое мнение или комментарий, а также задать вопросы в социальных сетях «Радио Спутник». Прежде всего, это Telegram, радио нижнее подчеркивание «Спутник», а также приложение «Радио Спутник», которое доступно в любом магазине приложений. Пишите либо так, либо в приложение, либо в Telegram, и ваши вопросы сразу окажутся здесь, мы на них постараемся ответить. Очень много разных важных тем, которые относятся в том числе к законотворчеству и всему, что с этим связано. И, естественно, не можем своим вниманием обойти нюансы, я бы так уже сказал, мобилизации. И, в частности, то, что активно сейчас в Госдуме обсуждается, это некие вопросы к Министерству обороны от депутатов Госдумы, в частности.
Депутаты имеют право задавать вопросы любым ведомствам, включая Министерство обороны, конечно.
Безусловно, безусловно, конечно. Думский комитет планирует на закрытых слушаниях задать свои вопросы для заместителя министра обороны. Алексей Криворучко и Михаил Мизинцев должны прийти. Вот, знаете, у меня тут по этому поводу возникает только, скажем, одно замечание, один вопрос, может быть, удивление вызвала дата проведения. Вот вопросы насущные обсуждаются, а вот дата только 17 октября, через 10 дней планируется это сделать.
Ну, знаете, с датами мне тут сложно сказать. У депутатов есть собственный график, есть там региональные недели, да, когда депутаты уезжают. Мне кажется, здесь дата — это не такой критичный момент. Просто депутаты, как и сенаторы, постоянно находятся в контакте с людьми, которые живут во всех регионах страны, да, и если вопросы, например, в ходе мобилизации к тем или иным подразделениям Министерства обороны накапливаются, понятно, что депутаты не могут не реагировать на это. Они должны просто, ну, скажем так, спокойно, но без истерики эти вопросы задать, получить ответы от Министерства обороны, от там ответственных лиц в этом ведомстве, от заместителей министра, для того, чтобы общаться с людьми, да. Это не значит, что депутаты будут подменять собой министерство, принимать вместо министерства те решения, которые нужно принимать, но понимать ситуацию, понимать, почему именно такие действия предпринимаются или почему не предпринимались определенные действия, нужно, конечно, и депутаты абсолютно правы. Я думаю, что и в Совете Федерации так или иначе какие-то форматы будут предложены для того, чтобы предметно обсудить многие вопросы. Потому что, ну, например, сложно нам всем понять, как в стране может существовать, ну, одна из, например, наверное, самых лучших систем, я госуслуги имею в виду, да, ну, там про Москву я вообще не говорю, там МОСРУ, да, это еще более высокий, наверное, уровень.
Удобнее, сейчас я согласен.
Еще более высокий уровень. Вот как это все может существовать одновременно с тем состоянием воинского учета, который мы наблюдаем в военкоматах, да? Мы уже сейчас понимаем, что огромная масса рассылок, и об этом, кстати, говорят многие губернаторы, которые, по сути, сейчас занимаются вопросами мобилизации непосредственно. Я знаю, в Красноярском крае, так, да, губернатор Рустам, постоянно, ежедневно администрация губернатора занимаются этим, скажем так, в ручном режиме, да, и мы видим, что с состоянием воинского учета рассылается огромное количество людям повесток, и, по сути дела, ну, там, две трети этого объема, если не больше, да, это, по сути дела, просто уточнение данных воинского учета. Люди приходят, уточняют необходимые данные и уходят, да, домой, потому что они не попадают под те критерии мобилизации, которые сейчас объявлены и президентом, и министром обороны, да. Как одно может сочетаться с другим? Ну, согласитесь, да, я бы, например, тоже хотел узнать ответ на этот вопрос. Не совсем мой профиль, но, поверьте, мне очень интересно, как это возможно, в принципе, сейчас у нас. Поэтому я, знаете, я не стал бы придираться ни к датам. Я посмотрел новости вчера, там, ни к словам Картополова, тем или иным. Депутаты абсолютно справедливо сегодня требуют ответ на свои вопросы. И я думаю, что Министерство обороны эти ответы предоставит. Правильно, что это будет закрытый режим. Не думаю, что обсуждение будет комплементарным, да, поэтому
Очень любопытную фразу сказали.
Это правильный формат.
Очень интересную фразу сказали. Может быть, вы использовали ее в качестве так междометия, но тем не менее, вот хотелось бы уточнить этот вопрос. Вы сказали «в ручном режиме». И при этом говорили как раз про сайты госуслуг и МОСРУ. Это то, mm-hmm. что позволяет автоматизировать процессы.
Да, конечно.
Вот, а не должно ведь, наверное, уже так быть даже в области воинского учета? Или, может быть, это наоборот?
Знаете, я вам хочу сказать, что в первую очередь в ситуации воинского учета так быть не должно. Да? Но есть вещи, которые всегда в государстве должны быть в порядке, скажем так. Да? И в нашем с вами понимании, ну, вот в понимании нормального человека, все-таки с чем ассоциируются там... вооруженные силы, да? Да любые силовые структуры.
С порядком.
С порядком, ну, совершенно верно. Это некий порядок, это некая дисциплина, это некий набор правил, набор инструкций, да, которые люди выполняют, набор требований. И в этом, собственно говоря, и состоит, наверное, особенность воинской службы, четкое следование определенным инструкциям, правилам, положениям и так далее, и так далее. Там множество разных внутренних циркуляров существует, мы это с вами хорошо знаем. И как при всем при этом состояние воинского учета может находиться в таком виде, да, ну, на этот вопрос, очевидно, нужен будет ответ и парламенту в том числе. Кстати, среди депутатов и среди сенаторов много бывших высокопоставленных военных, которые хорошо понимают эту систему, я думаю, что они профессионально, извините, не так, как я, да, не имеющие отношения к военному ведомству, но есть люди, которые в этом глубоко хорошо понимают, да, и они могут задать соответствующие вопросы, и это правильно, что они их зададут.
Кстати, думаете, может быть, какая-нибудь ускоренная цифровизация ждет ведомство?
Не знаю, что ждет ведомство, но, наверное, серьезные какие-то изменения в работе, по крайней мере, определенных подразделений, да, по всей видимости, потребуются. И мы видим, что верховный главнокомандующий, да, президент страны уже принимает определенные решения, там, тыл вооруженных сил как-то немного иначе, возможно, будет управляться. Другие подразделения. Но, скажем так, понимаете, это правильно, что в такой ситуации, когда у общества есть вопросы, ну и прямо скажем, претензии, да, к организации этой работы, в частности, мобилизации, это правильно, когда в парламенте это становится предметом обсуждения. В тех или иных форматах, в комитетах, неважно, да, депутаты абсолютно правы. Они имеют законные основания требовать ответов на те вопросы, которые задают им люди, в первую очередь их избиратели.
Ну, в первую очередь, какие вопросы задаются и, собственно, что будет предметом? Вот мы так вокруг поговорили процедуры. А,
ну, зачем мы будем гадать? Там же будет обсуждение.
Как видите вы вот эту сейчас ситуацию со снабжением? Потому что вот как раз и депутаты говорят, что именно эти будут вопросы задавать. И граждане постоянно пишут, что вот приходится там самим что-то покупать, а им разъясняют официально ресурсы, что компенсации за это не будет. Вот как ситуацию, Андрей Александрович, видите сейчас вы?
Я ее, опять же, вижу, скажем так, со стороны, потому что я вижу, да, что действительно огромное количество сообщений в соцсетях, что нет того, нет другого, что необходимо, да? Насколько я знаю, комментарии там объясняем, да, вот этот сайт,
объясняем,
который был специально создан, он сводится к тому, что некие дополнительные вещи, которые люди приобретают, да, это не будет компенсироваться. Но опять же, понимаете, люди же приобретают это не потому, что они хотят там, не знаю, там красиво выглядеть. Вообще, мне говорили коллеги, да, что вот покупка полного некого вот такого вот снаряжения, которое в том числе включает в себя, например, там, бронежилеты и так далее, может стоить там, до 200 тысяч рублей. Мне кажется, что это совершенно неподъемные деньги для нормальной семьи. Да, вот так вот. Мало того, что человек идет по мобилизации служить в армию, так еще и нужно потратить, чтобы его собрать. Ну, я знаю примеры, когда собирают деньги на, скажем так, нужды вооруженных сил, на огромное количество предметов, которые вроде бы, казалось бы, должны там быть, да? Поэтому, знаете, это мы с вами, вот вы правильно сказали, можем там вокруг да около как-то разговаривать, потому что надо говорить предметно. Вот в той или иной республике, в регионе, как обстоят дела, да, что непосредственно происходит, требуется выделение каких-то дополнительных средств из бюджета регионального, а мы знаем, что многие уже регионы, ну, это вот факт, да, Многие регионы просто пошли на то, что они дополнительно выделяют средства на снаряжение людей, которые идут служить в ходе вот текущей мобилизации. Ну, это тоже, наверное, неправильно, да? Есть федеральный бюджет, который в нашем понимании предоставлял весь необходимый ресурс вооруженным силам для такой ситуации, да? Я не знаю, в состоянии ли вот так региональный бюджет, даже ну, достаточно крепких регионов, просто взять и вытащить, не знаю, там, миллиарды рублей для того, чтобы снарядить сейчас людей, которые идут по мобилизации. Кроме того, что все-таки, наверное, у региона, именно как у власти субъекта Российской Федерации, первоочередная задача — это оказание какой-то социальной поддержки и помощи семьям, людям, которые остаются, да? Вот это, да, это задача регионов, и многие регионы эти вопросы решают. Сейчас как раз идет бюджетный процесс во многих субъектах Федерации, идут обсуждения бюджетов, вот опять же, в Красноярском крае, да, проходило такое обсуждение на этой неделе. Это задача регионов, но снабжение тех людей, которые идут служить в ходе мобилизации, их обмундирование, это, конечно, задача федеральных властей и Министерства обороны в первую очередь.
Сергей из Санкт-Петербурга как раз нам пишет свое мнение, задается таким, ну, я не знаю, может быть, у вас есть, кстати, конкретный ответ на его вопрос. Пишет, мы скинулись с друзьями и купили мобилизованному другу берцы, бронежилет и другое снаряжение. А что делать тем, у кого нет таких друзей?
Ну, совершенно верно. А вот что делать тем, у кого нет таких друзей? Они идут служить в том, что им предоставляет Министерство обороны.
Да, конечно, ситуацию как-то нужно менять. В тех случаях, когда нету вот полноценного там боекомплекта или что выдают. Вот я как человек не военный тоже.
А вы помните случаи, когда люди, когда приходили с каким-то собственным там обмундированием, у них это отбирали, потому что говорили, что это не положено, да, как бы. Ведь такие случаи тоже были, и с ними разбирались, и там блогеры молодцы, они этот вопрос быстро вытащили на поверхность, и, насколько я понимаю, там была реакция правильная и военных властей, и прокуратуры военной, что вот этот вот беспорядок удалось прекратить, потому что люди действительно берут самое необходимое, мы прекрасно это понимаем.
Это, кстати, к вопросу о формировании гражданского общества, наверное, еще стоит как-то несколько
на слов сказать. Знаете, вот, вот эта вся ситуация показывает, что у нас гражданское общество есть.
Вот, нас же часто обвиняют,
совершенно
что у вас
верно.
Ничего там нет.
Когда, вы знаете, когда нам вбрасывают какие-то темы, которые людей на самом деле не беспокоят, да, и которые к нам привнесены извне, когда та или иная повестка просто навязывается из-за рубежа, мы таких примеров знаем очень много, а наши НКО просто отрабатывают эту повестку за гранты, которые они получают за рубежом, да, это одна ситуация, да. А когда вот действительно затронуты важные жизненные интересы людей, мы видим, что гражданское общество-то в России есть. И, кстати, реагируют на это все, да. В первую очередь президент. Смотрите, четко совершенно было сказано. Я знаю реакцию, вот я как профессор университета, да, знаю реакцию многих ребят, когда они услышали, что те же самые аспиранты, например, попадают теперь в перечень тех, кому положена отсрочка по мобилизации, да, президент совершенно четко отреагировал очень быстро, жестко, кстати, дал оценку тому, что это нужно было сделать, заранее продумать перечень тех, кому положена отсрочка, да, Министерству обороны. Президент совершенно четко показал, что у него эта ситуация находится под контролем. Да, вышел указ, президент оперативно, увидев ту реакцию общества именно, да, общества людей, которая была везде и в соцсетях, в средствах массовой информации, да, этот указ был изменен, дополнен, существенным образом дополнен, да. И вот это пример того, как люди сейчас непосредственно могут воздействовать на те решения, которые принимают высшие органы государственной власти. О наличии той самой обратной связи между государством, органами госвласти и людьми, о которых мы постоянно говорили, кстати, и в ходе еще и конституционной реформы. Да и изменения в подходах мы видим там, Министерство обороны. Вот у нас в комитете тоже проходило обсуждение. Мы в порядке консультации президент представил несколько кандидатов на должности прокуроров субъектов. И там был достаточно высокопоставленный военный прокурор, который как раз ехал на работу в регион, который непосредственно сейчас затрагивает зона, ну, скажем так, специальной военной операции. Мы тоже сделали закрытый режим, знаете, в Думе, для того, чтобы избежать каких-то, ну, таких дополнительных спекуляций или попытки. У нас есть отдельно такие коллеги, которые работают исключительно на публику, да, это мешает иногда просто такому нормальному предметному разговору. И знаете, мне вот подход тоже человека понравился. Он прекрасно знает все эти проблемы. Когда вот просто сенаторы конкретно сказали, а вот там писали вот такое, вы что про это думаете? Он очень уже предметно, по всей видимости, тоже познакомился со всеми теми проблемами и информациями из соцсетей, и средств массовой информации. Очень предметно, четко человек отвечает. То есть мы видим, как совершенно правильное давление общества, социальные сети, СМИ оказывают на власть, и власть учится с этим работать и адекватно быстро реагировать. Реагировать по ходу дела, не когда-то потом, да, а непосредственно прямо сейчас. И мне кажется, что действительно, гражданское общество есть, оно сильное достаточно в России, но сильным эти институты гражданского общества становятся тогда, когда они действительно выражают позицию людей. Работают по той повестке, которая беспокоит наших граждан, а не по той повестке, которая спущена из разного рода центров иностранных.
Слушайте, но сейчас то, что беспокоит наших граждан, отображается, в общем, на объясняемой РФ, то есть они отвечают на вопросы, которые им пишут, и в том числе можно понять, что там людей беспокоит в частности.
Вот хороший, тут, кстати, ресурс, да, хороший ресурс. Я его тоже посмотрю периодически. Иногда мне комментарии кажутся размытыми, иногда тоже люди пытаются как-то, мне кажется, уйти от более конкретного ответа, но в целом, да, ресурс очень качественный, молодцы. Правительство, насколько я понимаю, его создало, да, для того, чтобы вот так же опять, это про то же самое, да, это чтобы обеспечить непосредственную связь с людьми, обратную связь в первую очередь.
Вы не только смотрите, но и комментируете некоторые моменты у себя в Телеграм-канале, в частности, про медкомиссии. Вот задавали вопросы туда, вы у себя это комментировали. Есть ли какое-то понимание, все-таки, что должен пройти мобилизованный, медкомиссию или медосмотр? В чем вообще разница?
Медицинское свидетельство, где он должен пройти. И все, любой человек, который призывается на военную службу, проходит медицинское освидетельствование. Да? Контрактники, поступающие в высшие учебные заведения военные, проходят. Да, мы знаем, что сейчас те, кто мобилизованы, по сути дела, их на условиях контракта военного предлагают. Да? Человек, который, не знаю, отслужил в армии 10, 15, 20 лет назад, да, за это время мог получить разного рода там травмы, профессиональные заболевания, ну, все что угодно, да, может происходить с людьми. И, конечно, необходимо профессиональное свидетельство. Другое дело, сейчас практика немного по-другому сложилась, да, условно говоря, если вы приходите, там медосмотр, ни на что не жалуетесь, идешь дальше, да, но вообще-то положено полноценное освидетельствование с узкими профильными специалистами. Вот так по закону. И ровно это и было написано у меня в Телеграм-канале. И я буду продолжать так делать, потому что люди должны понимать свои права. Если у тебя нет понимания того, что положено по закону, ты беззащитен абсолютно, безоружен. Ты даже не знаешь, как правильно сформулировать вопрос, как его задать, не говоря уже про то, чтобы там обратиться к адвокату. Поэтому должно быть полноценная медицинская свидетельность. А, к сожалению, мы видели, я, кстати, пролистывая там ленты разных телеграм-каналов, видел уже примеры, когда чуть ли не возбуждали уголовные дела против лиц, которые якобы отказывались от мобилизации. Там проблема была только в том, что у людей действительно были заболевания, и уже там чуть ли не в СИЗО человека закрыли, да? А потом через два дня освободили, потому что действительно медицинские документы подтвердили, что у него заболевание, которое не позволяет ему проходить службу в вооруженных силах строевую.
Владимир вот как раз вопрос пишет. А что делать, если мобилизовали без освидетельствования?
Требовать проведения такого освидетельствования. Говорить, что у вас есть то или иное заболевание, у вас есть для этого основания. И требовать такого свидетельства.
На месте в военкомате?
Да, в военкомате на месте. Насколько я знаю, кстати, если люди говорят, что действительно они страдают тем или иным заболеванием, и заявляют об этом в военкомате, им не отказывают. Ну, то есть в большинстве случаев, насколько я знаю, да, человек просто идет и проходит положенное освидетельствование медицинское.
Сейчас несколько еще вопросов приходит в Телеграм. Сейчас по ходу эфира, конечно, будем на них отвечать. Пока же, что хотелось бы еще. Вот вы упомянули возбуждение уголовных дел, ну, вообще, вот какую-то реакцию, скажем так, силовиков на все эти вещи. И вот, наверное, знаете этот известный случай, когда уголовное дело, вот как пишут, первое в России было возбуждено в Пензенской области в отношении уклонившегося от мобилизации. Там есть, конечно, нюансы, да, он, я так понимаю, при поддержке, при силовой поддержке ОМОНа все происходило, и сейчас в ВВСе находится. Но, тем не менее, так или иначе, вот ситуация так сложилась. Как думаете, вот в этом конкретном случае...
А я про случай не знаю, мне там что произошло-то?
Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОН, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания, 32 года, отказался подписать повестку в военный комиссариат. Вот так вот. Это вот правозащитная организация, член правозащитной организации.
Ну, отказ пишет. Подписать повестку, это, наверное, не отказ от мобилизации все-таки, да? То есть с этим, знаете, с каждым случаем нужно предметно разбираться. Вот мы с вами выше чуть говорили, да, что у нас зачастую рассылка повесток заменяет предложение уточнить данные воинского учета, по сути дела, да? Поэтому нужно конкретно в данном случае разбираться. Если у человека есть основания для отсрочки, или он по медицинским основаниям не может подпадать под мобилизацию, то тогда, если человек знает об этом...
Я, знаете, вот любопытная вещь. Многие сейчас ссылаются на то, что все вопросы касательно мобилизации, касательно процедур, которые при этом должны проходить, они относятся вроде как к военной службе срочной. А вроде как на мобилизацию нет, говорят, что это не распространяется.
Нет, не так. Что призыв на срочную военную службу, что мобилизация, что по контракту, это поступление на военную службу. И все правила, базово все правила одинаковые.
То есть вот просто в данном конкретном случае настаивают, что применима статья 328 уклонение
я
от призыва.
Я конкретный случай данный не готов комментировать.
Я понимаю, что. Я просто вот в целом, Александр, чтобы вот как-то ситуацию несколько уточнить. 328 статью вменяют уклонение от призыва на военную службу. И юристы, вот правозащитники, считают, что эта статья применима только к уклонистам от призыва на срочную службу.
Не могу сказать, не знаю. Надо посмотреть закон.
Нужны какие-то конкретные уточнения. Да, я понимаю. Есть еще одна новость как раз о том, о чем мы с вами уже несколько поговорили. Минцифры совместно с Минобороны ведут переговоры по сокращению срока ответа на обжалование призыва. Это цифровизация как раз, про которую мы с вами несколько говорили. Сейчас 30 дней, планируют до 3-5, Максуд Шадаев
абсолютно
заявляет.
30 дней, человек уже окажется в зоне специальной военной операции. Да? Ну, конечно, нужно вырабатывать новые алгоритмы более оперативного взаимодействия с людьми в этой ситуации. Справедливо, абсолютно.
Тут, кстати, любопытные процессы, скажем так, в законодательстве происходят в связи с интеграцией новых территорий. В частности, говорят о том, что многие процедуры могут быть упрощены. Так, может быть, и сроки ответов всех ведомств?
Они просто с этим не справятся. Хотелось бы, чтобы всем бы хотелось, чтобы на ваш вопрос ответ получить немедленно или завтра. Да, но, к сожалению, просто нет таких ресурсов для того, чтобы это сделать. Вот, собственно, и все. Это правильно, да, конечно, и всем ведомствам нужно работать по-другому. Просто сейчас, поверьте, не только Министерство обороны, все правительственные учреждения работают в чрезвычайном режиме. Потому что мобилизация затрагивает очень многие ведомства, да, и Министерство промышленности, безусловно, с огромным напряжением, да, работает, и там МЧС, все другие подразделения, потому что это затрагивает общество в целом. Все наши экономические процессы затрагивают, влияют на ситуацию на рынке труда, на социальное обеспечение людей, да, и тоже нужно быстро давать вопросы, как бы отвечать на вопросы, которые от людей поступают. Ну, кстати, обратите внимание, в парламенте же рассмотрели все вот эти оперативные вопросы по кредитам, с учетом замечаний, которые от людей поступали и так далее.